А право рождения, мне принадлежит право высказываться, и мои высказывания могу трактовать только я. Как сказал Глеб, только я их понимаю. Не, на самом деле, как автор. Ну, в общем, вы поняли. Сегодняшняя лекция будет называться «Пограничная энергия». Сейчас пограничник, пограничная. Но суть-то в чем? Пограничная энергия – это чисто ведическое понимание. Пограничная энергия – это все живые существа. Души. Души – это есть пограничная энергия. И говорится, что у Бога есть три энергии. Вообще-то там гораздо больше, но три таких основных. Если так сархивировать, значит, есть внутренняя энергия, есть пограничная энергия и есть отделенная энергия. Внутренняя энергия называется йога-майя, а это маха-майя. И маха-майя – это еще вот то, что в христианстве дьявол – это маха-майя. Это или материя. И вот мы не можем быть и там, и там. Мы либо туда подключены, либо туда подключены. И от этого все наша жизнь строится от того, куда мы подключены. Даже не из-за действий. Одно и то же действие, разные подключения, разный результат. Почему энергия? Потому что, я зачитаю письмо, которое было в комментарии. Юрий Гимранов. Ему привет. Вот, пишет, у меня к Шритадвипе вопрос. А, подождите. Нет. А, да, кстати. У меня к Шритадвипе вопрос. Что же вы перестали петь и музыку играть? Вот. Все, теперь будем играть и петь перед каждой лекцией, да. Очень надушевно обращаясь к Шритадвипе, сыграйте, спойте в добрый путь. Ну, в добрый путь. Вот. А лекцию, старт для лекции, следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, пишет Марина МакГрегор. Объясните, пожалуйста, почему вам не нравится слово энергетика? Понимаете, если у человека интересует энергетика, значит у него там проблема. Проблема. Энергия любви есть в каждой точке в свободном доступе. Вопрос, ты туда, если ты, конечно, ее выбираешь. Если ты вообще что-то выбираешь, хоть что-то выбираешь, ты подключаешься к этой энергии. Если ты ничего не выбираешь, ты автоматически подключаешься к этой маха-майе, к дьяволу. Чтобы подключиться, по-любому ты или в той энергии, или в той находишься. Энергия любви, вот предыдущий лектор мне вот очень понравился, что когда говорил он о любви, этот лектор, да, и помните, такой есть... Эксперимент. Брали цыпленка, маленького цыпленка, он еще такой желтенький, еще у него перьев нет, один пух. И как-то сделали так, что вот такой маленький робот, какой, ну вот такой вот, цыпленок такой, а робот такой. И у него такие, бромовские движения, хаотичные. Вот он по какому-то квадрату так вот бегает, а цыпленочка в клеточку, и цыпленок думает, что это его мама. Я не знаю, как там это сделали, либо она там кудахтала, либо... Понимаете, если я буду песни петь, да, около яичка, то потом, что вылупится, потом на мою песню будет реагировать. Ну, наверное, так сделали. И вот этот цыпленок бедный, мама пошла туда, и вот он что-то там кудахтал, и робот пришел к этому, понимаете, железяка на этот зов откликнулась, на живой. Робот, понимаете, какая сила, а мы говорим о силе, молитве, ну какой-то вообще цыпленок, смотрите, с робототехникой, это там вообще примитивный просто. Вот такова вот сила любви, если, конечно, ты ее выбираешь, а энергия любви, я повторюсь, в каждой точке в свободном доступе. А если будешь ждать, когда тебе скажут, что делать, ты автоматически к маха-майе подключен. И это энергия ненависти. Это не просто энергия для вот проживания. Это энергия ненависти. Ты все правильно держишь, у тебя плохое настроение. Ты не искренен, ты можешь улыбаться. Но все это, и это называется одним словом мотивация у тебя такая. Ты все это делаешь, но для чего? Ну, чтобы живым остаться. Потому что если так оживотворит, то это убивает энергию. И как бы ты там ни... И одни у нас уже подключены к энергии ненависти, другие к энергии любви. На санскрите опять называют маха-майя, йога-майя. И когда экстремальные условия, вот тогда сразу понятно, к чему ты подключен. Пока мирные условия, непонятно, лицо можно сделать, тогда мы скрыть не можем. В этой ситуации проявляется как гнев духовный и гнев душевный. Это совершенно... То есть одни и те же события, они ударяют тебе там в мозг или в ум, или куда... И если ты подключен к одному, ты так себя ведешь. И еще хочу сказать о озабоченных людях. Вот надо энергию, накачать. Вот сил нет у меня, да? Я взял просто Википедию, хотя это, ну, в школе должны учить. Вот вы должны быть в курсе. Что такое электрический ток, скажи?
Вольты всякие разные.
Ага, ну я скажу, что есть электрическим током называют упорядоченное, вот, слушать это важно, потому что физика, метафизика, творец один, и все у него одинаково, что вверху, что внизу. Упорядоченное движение заряженных частиц, вот и вся энергия. Вопрос, а ты заряжен? У тебя глаза светятся вообще, да? Вот энергия. Ты заряжен, ты упорядочен, ты вообще порядочный человек. Или как? Или у тебя порядочный, это значит, ты знаешь, куда делать, куда идти. Ты вот в общем таком плане, не сам по себе, не знаю, где там, где тебя там могут. Что там? Упорядоченное движение, что еще там?
Электронов, заряженных
частиц. Не, вообще любых, мы сами как там, кто, упорядочен, порядочный... А, порядочный, это если ты непорядочный, с тобой вообще дело кто-то вообще имеет или нет. Ты вообще заряжен. Итак, кто не заряжен энтузиазмом, кто не движется, ты еще двигаться должен, не просто мечтать где-то на диване, да? Вот три условия. Все, с энергией никаких проблем. Если ты это три условия не делаешь, если ты это делаешь и ты подключен к Махамае, ты очень быстро помрешь. И слава Богу! Что нет у них энергии, потому что они столько дров наломают. Дров наломают. Слава Богу, это милость Божья, что у них нет энергии. Так что нечего скулить. Насчет энергетика. Вот какая энергетика? Ну как энергетика? То есть нормально, что, это нормально, что энергетика. Вообще вопрос закрыт, да? Это почему я не люблю. Сейчас очень много спекуляций по этому поводу. Ты должен делать, ты должен заряжать, и ты должен быть упорядочен, порядочный человек. Все. Вопрос закрыт. Вообще нельзя сказать, что чтобы человек вообще без энергии, он просто под энергией Махамая. Что делает Махамая или сатана? Это характеристика, иллюзия. Кстати, Махамая, иллюзия так и переводится. Ложь, энтропия, смерть, антагонизм, двойственность, полураспад. Вот всякие элементы, вот менделеевские, у них полураспад. Период полураспада есть. Если ничего не делать, развалится. Семья развалится, государство развалится и так далее. Почему? Никто ничего не делает. Итак, одни подключены к энергии ненависти, одни к энергии любви. И вот которые к энергии ненависти, они же такие умные. Они любят поговорить, у них такое глобальное мировоззрение. И, знаете, они перебываться каждые 5 минут могут. Вот если бомбы падают около них, то они за тех, то есть вот, и неважно, светлая сила, темная сила, они дальше шкуры не видят. Они такие патриоты, они будут вот так вот. Если далеко у них сознание, ну далеко, шкура-то вот она, а падают-то там, у них другое мировоззрение. А настоящий там, если там патриотизм взять, им все равно где там падает. Они не за себя боятся, они готовы, у них мировоззрение больше, действительно глобально. Они падают, ну и ладно, то есть, понимаете, они за страну беспокоятся, чтобы после них, пускай я умру, но будет лучше после меня. Вот мировоззрение. Это мировоззрение йога-майя. Йога-майя. Это, ну, высокий уровень сознания. И кто-то думает, что высокий уровень сознания нужен для того, чтобы там сидеть в лотосе, ковыряться в носу и думать о Боге. Нет. Высокий уровень сознания, божественный уровень сознания нужен вообще везде. Везде, в любом деле. И от этого уровня сознания, у тебя высокий или никакой, уровень сознания это подключение туда или туда. Остальное просто масштаб. Масштаб, кстати, тут в этой бесконечности он вообще не играет роли. Маленькое дело, большое дело. Потому что от уровня сознания, вот это, а вернее конкретно то сознание или это, зависит успех всякого твоего дела. Он зависит не от того, как ты правильно делаешь, а вот мы говорим мотивация. Это уровень сознания как раз и есть. То есть, и вообще, а по большому счету зависит, ты вообще живой будешь после того, как это сделал. Потому что Махамая убивает, йога-майя там из мертвых воскрешает. Вот для чего. И самое интересное, вот если в Шримад-Бхагаватам там есть я, наверное, прочитаю. Там в Ритасуре вот говорил, что вообще все живут, как живут, но умирают все. Вот в провидение не входят в планы, чтобы все там жили вечно. И вот в этот момент проверяется, какой у тебя был уровень сознания. И он называет, что есть два вида славной смерти, это которые вот такие святые, вокруг них просто все затихает, все хорошо, все такие милые, понимающие, то есть стать святым. И второе, в бою, когда ты в бою, не за свою, понятно же, шкуру, да, это вот два. То есть смотрите, крайности, мы говорим, святость это вот, и все вокруг хорошо. А вот кто, если там амбразуру собой закрыл, мы не считаем это за святость. А он говорит, это та же слабая смерть, и он приравнивает. То есть то, что лже-духовники вот эти считают, что вот это вообще не духовно, а между ними там диапазон вообще какой. То есть смотрите, все крайности, любые действия, они должны совершаться с высочайшим уровнем сознания. Тогда будет результат. Результат. А иначе тебе просто через мясорубку перемолят твою жизнь на гавах вот этот вот. Все, что ты не делал, вот не дергалось, все пойдет туда. И все, что ты не делал, все напрасно. Тут или сравняют, или что-то. Смысл есть только делать с высоким сознанием. И это Махамая, это вот та самая энергия. Ну что, но ее надо выбрать. Выбрать как? Просто делаешь свой выбор изнутри. То есть это абсолютно разные вещи, это абсолютно разные источники. Потому что противоположные стороны, если там воюют, и у них ненависть и там, они питаются с одного и того же источника. С одного источника. Они думают, у них разные источники, разные. А вообще нет никакой разницы, из-за чего там повздорили. С одного и того же источника. Источника ненависти. Махамая. Они оба введены в заблуждение. И если они искренне считают, что вот этого сейчас уберем, и будет как раз у нас рай наступит. Нет. Они полностью вот на головах вот эти. То есть, когда это по-другому говорится, по Библии это, там не говорится Махамая, Йогамая. Там говорят, есть душевный человек и духовный человек. И вот когда человек душевный, это один источник, и по какому поводу конфликт, все равно там идет поражение воли, чувств, эмоций, там вообще идет удар по самой душе, душа умирать начинает. Ну, умереть она не может, но вот так вот скукошится, все, перестает принимать решения вообще окончательно. Если раньше в мирное время там принимала какие-то бытовые решения, то сейчас оно все. Вот. И начинает душевно умирать, и кормят они этим духа войны. Кормят. Вот. Этот дух и выигрывает, а сражающие стороны проигрывают. Вообще войну, если посмотреть, просто по истории, вообще без исключений, подчеркиваю, всегда начинает третья сила, которая потом остается в стороне, а два идиота или две страны начинают воевать. Вот. И она получает все бонусы. Потому что, ну, война начинается, когда ненависти, когда вот этой махамаи надо напустить, это пропаганда. У нас 30 лет готовилось, например. И туда, и туда. И когда критическая масса готова, то есть люди готовы вот этот вот галах из себя выжимать, потому что если будут улыбаться, что же не начнется. Тогда у демона войны появляется легальное право действовать. Ну, например. В Одессе заметили Бернара Анри Леви, крупного специалиста, это сейчас, вот неделю назад, по идеологии организации войн. Вот что он тут делает? Ненависти и кровопролития. Это во время, когда на Украину стекаются наемники из тех мастей, кто вооружен автоматами, а у других владеет оружием более разрушительной силы, информационным, и заслуживает пристального внимания. Бернард Анри Леви представляется как философ. Очень такой. И недавно он появился на одесских улицах в сопровождении главы ОГА Максима Марченко. Леви занимается особенной философией. Он разжигает войны и становится их идеологом. В послужной список Леви вошли основные исторические вехи всех современных, пока жив он, да, конфликтов и революций. Карьеру организатора войны он начал в 1971 году с информационной накачки кровопролитной борьбы в Бангладеш. Затем он поддержал бомбардировки НАТО в Югославии в 1999. Стал идеологом арабской весны 2011. От Ливии каких специалистов к нам шлют? Мы должны гордиться. В 2014-м Левий стал вдохновителем Евромайдана в Киеве и в последующей войне в Донбассе. Неизвестно, что планирует Левий в Одессе, но точно известно одно. Ничего, кроме крови и жертв, местным жителям его приезд не несет. Войну подготавливает и организует всегда третья сила, которая стоит в стороне. И душевных людей начинает раздирать лютая злоба и зависть. Зависть. А он сидит там на диване далеко ему, да, а тут цепится. Зависть. Я его ненавижу не потому, что он мой враг, а ему лучше. Кстати, слово мацария есть, вот если все взять пороки, там жадность, все, оно, если сархивировать, как вот все цвета, если смешать, получится белый свет. Да, свет разлагается там на 7. Ну, так человек видит. Так вот, на 6 частей разлагается такая штука мацария. Она переводится как зависть. Зависть. А в скобках там еще написано злоба. Злоба. И она невидимая. Потому что каждая отдельно, если спектр разлететь, жадность видно, это видно. Зависть, ты говоришь, да ты завидуешь. Я за кому? Ему. Да чему там завидовать? Зависть не понимает. Не понимает, она не признает. Приходит пьяный муж. И он нормально ему выпил. Жена на него возверяется, что-то не так. Она люто ему завидует, потому что ему хорошо. Понимаете? Понимаете? А так вот, ну, по факту вроде правы. Но, кстати, зависть ее брать нельзя, потому что она имеет духовную природу. Но это не тема сегодняшней лекции. Итак, душевных людей начинает раздирать злоба и зависть, когда они получают вообще любую информацию, когда хоть чуть-чуть это касается их шкурки, хоть чуть-чуть неудобства, хоть чуть-чуть праздник подсекли. И, то есть она информацию ударяет одному в душу, мозг вынесла, дно прорвало, а у кого-то ударило в дух. И он идет не против, как там написано, плоти и крови, а против духа войны. Я зачитаю. Потому что наша брань не против крови и плоти, а против начальств. Против властей. Это Библия. Против мироправителей тьмы века сего. Против духов злого поднебесных. Это сказано для адекватных людей. Неадекватные идут против крови. Они у них конкретно. Что он заразу улыбается? Когда, вы знаете? Что он улыбается? Поминет смерти. Вот, сепаратист. Ну, не должен рубаться. Войны делаются, конечно, деньгами. И вот когда Европа была в огне войны, в самом ее центре, в Швейцарии, там ни одна граната, ни одна бомбочка, ни одна пуля не просвистела. Чего? Ну, вопрос чисто риторический. Это страна банков. Оттуда и спонсировалась вся война. Вот и все. Как и в Афгане. Да что, Афган, ни одна бомба не падает на опиумные заводы, потому что захватили, это же бизнес. Это же. Те, которые деньги это бизнес, они свой бизнес не трогают, нет? Им нужна вот это. Итак, так, что я говорил сейчас только?
Про то, что не стреляют туда, где бабки.
Значит, по заводу...
Да. Значит, духовная... Душевная атака, то есть если я психану, гнев праведный у меня, в кавычках, если я душевный, она поражает самого человека. Если человек духовный, у него настоящий правильный гнев духовный, он поражает не человека, а духов, которые стоят за спиной этого человека. И после этого человек очищается, ну как такой экзорцизм получается. У душевного, который говорит правильные вещи, у него полностью фактология начинена, все, он направляет, он всегда в конце удар ножом в спину. Вот так вам. Вот что бы он ни говорил, душевный, он всегда, он будет говорить гармония, все такое, но душевный всегда является разжигателем войн. Они такие, не мотив, ну, понимаете, душевные, вот, а жалко. Они всегда на самом деле разжигатели войн. Если посмотреть СМИ, они опираются исключительно на вот этот контент. Берут кого-то, снимают и там все. Духовный всегда в адеквате и направляет энергию против источника войны, а не против воюющих. Как один сказал мудрец, то есть, ну, все уже как-то разделились, и не для того, чтобы кого-то что-то уговорить. Вот мудрец сказал, если мне кому-то еще что-то надо объяснять, то объяснять уже не надо. Если вот так уже очевидно, то это потому что это синдром Даннинга-Крюгера. То есть, когда эта информация, как сказал Иисус, она режет людей на две половины, она высветляет, к какой энергии не подключились, и они еще больше подключаются к этой энергии. Как в Библии написано, грешные пускай дальше грешат, а эти пускай дальше высветляются. Вот что делает такая информация. Вот такая информация, где вопрос жизни становится. Вот такая информация сразу делит. И тогда люди подключены к энергии ненависти, их переподключили специально, была как артподготовка, да, есть вот артподготовка, перед каждой такой информацией, вброс, их потихонечку переподключают детки дьявола, вроде вот этого Бернарда Анри Леви. И естественно, все люди должны быть и есть, они подключены к энергии любви. И в конце концов, весь твой образ, образ поведения, как ты выглядишь, как ты о себе думаешь, он базируется или на образе любви, или на образе ненависти. И третьего не дано. Те говорят, о, что у нас черно-белое такое. Да, черно-белое, нет, прочее от лука. Вот так. Просто есть множество оттенков вот этого серого и много оттенков там какого-то там цветного. Но вообще черно-белое. Ты или то, и все. Это, как знаете, есть такой анекдот, когда там души столпились около ворот, их там там этот такой предбанщик распределяет. Эти в ад, эти в рай и там забор, чтобы они не перемешались, кто-то куда-то там не нырнул, да? Вот. И пришли, и разделились люди. Эти в рай, там за ними пришли ангелы, этот. Один залез на забор и сидит сверху. А ему это говорит, а ты вообще кто? А я, говорит, вот такой, трансцендентный, я никакой. И когда этих забрали, приходит дьявол, а он говорит, а ты что? А я за своим забором. То есть это самое тонкое, самое опасное. Вот я вот никто, я нейтралитет соблюдаю. Нет. Да-да, нет. Никаких диванных боев нет. И вот я хочу зачитать, это как изобретение, или как это, вообще лекция, это проповедь Андрея Шаповалова, который жил в нашем Запорожье, он теперь в Америке живет. Он называется «Действие из нашего образа». Вот наш образ, это куда, какой энергии, вот мы пограничные, какой, к той или той подключены. Вот смотрите, все, что ты понимаешь в сегодняшних событиях, напрямую и непосредственно зависит от того, что ты думаешь о Боге и вообще думаешь ли ты о Нем? Вопрос, как подключаться. Во-первых, это не он, это я хочу перед ним рассказать. Вот вспомните «Мастер и Маргарита». Помните «Мастер и Маргарита»? Я не книгу, а мне просто нравится, как это Воланд искал и играл этот Басилашвили, там поэт бездомный, вот этот, как же его фамилия, не помню.
Галкин,
да, сыграл такой, вообще молодец, артист. Да. И там Воланд так мимо проходит и говорит, а я как понял, что вы помимо всего не верите в Бога, я никому не скажу. А этот Берлиоз говорит, да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно спокойно, свободно, с таким. И он тогда встает и руку подает, говорит, позвольте вас поблагодарить от всей души. Сатана говорит, позвольте вас поблагодарить от всей души. А этот Галкин, который, это за что это вы его благодарите? Он говорит, как же он сказал, за очень важные сведения, которые я как путешественник, мне очень интересны. И опять сел. И потом говорит, позвольте к этому Берлиозу, которому скоро голову отрежут, да, позвольте, говорит, есть же 5 доказательств существования бытия Божия. И тот ему же руку пожали, да, иностранец какой-то, он говорит, все доказательства бытия, они, согласитесь, не имеют в разуме, никакой основы, нет. Он, что же он сказал там? Подождите. Он сказал, в области разума никаких доказательств существования быть нет и быть не может. И сатана сказал, браво. Понимаете? Браво. Вот что он это. И я сейчас вот прочитаю этого Шаповалова. Вот откуда, если мы Понимаете, что-то, вот когда нам хорошо, да, Бог есть, плохо, все забыли о его существовании, бытии, что-то тут не так. А что, Бог куда-то что, ушел на каникулы, что ли? Может, тут что-то для, ну, все же правильно должно быть, да? Нам уже неправильно. И вот так, действие из нашего образа. Пастор Андрей Шиповалов. Если врагу удалось пошатнуть или повредить образ Бога в твоем сердце, то автоматически будут изменены все твои мысли и действия. Мы живем реакцией на то, как мы представляем Небесного Отца из того, что Он чувствует или думает насчет нас. Кем ты себя видишь и как ты себя чувствуешь, что думаешь о себе, базируется на том, как мы видим Небесного Отца. Мы бы себя принимали абсолютно по-другому, если были уверены в абсолютной и непоколебимой любви Небесного Отца к нам. Первое, что нам необходимо понять, это то, что Небесный Отец хороший. Ну, как минимум, да. Наша идентификация строится на том, как мы думаем о себе. А то, как мы думаем о себе, строится на том, как мы видим Небесного Отца. Вот почему абсолютно необходимо, чтобы сам Отец... Чтобы сам Отец говорил тебе о тебе. Именно поэтому необходимо более всего хранить наше сердце, потому что в нем хранится наш образ и наша идентификация. И здесь враг работает более всего, потому что если извратить картину Отца в твоем сердце и сознании, то твоя картина насчет тебя автоматически будет извращена. Мы будем отражать то, во что мы поверили. Цель князя мира этого мира проникнуть во все религии. Проникшим во все религии заключается в том, чтобы ты всегда видел себя порочным и недостойным. Таким образом, ты никогда не войдешь в свою функцию и не займешь свою позицию в Боге. Какая моя или твоя самая особая огромная привилегия? Мы сыновья и дочери Бога. Сын живет, сирота выживает. Сыновьям нужен отец, сиротам нужно что-то от отца. Сыновья живут из наследия и любви отца. Сироты всегда дерутся за крохи, постоянно в фазе выживания. Все, что отличает сыновей от сирот, это образ мышления. Было ли у вас такое, ты говорил себе, почему Бог поступает так несправедливо со мной, а с другими поступает справедливо? Отношение не по справедливости и твоей самоправедности, а на основании твоего статуса сына или статуса сироты. Этот статус выбираешь ты, потому что отец ведет себя с одними так, а с другими иначе. В позиции сына ты ничего никому не доказываешь, ничего не объясняешь и не пытается быть кем-то, потому что ты в позиции сына, тебе больше ничего не нужно. Сироты себя чувствуют так, как будто они снаружи смотрят, вот зависть, вовнутрь дома отца и тех, кто там. А сыновья чувствуют... что находится в доме отца и смотрит изнутри наружу, пытаясь помочь тем, кто снаружи. Идентификация никогда не может быть заработана. Идентификация может быть только получена. Проблема в том, что мы берем что-то хорошее из нашей жизни и на этом строим нашу идентификацию. Но то, что произойдет с тобой, если ты потеряешь то, что ты делал и на чем базировалось твое имя? Ты попадаешь в проблему, и все, на чем стояло твое имя, рушится. А Бог дает тебе имя и принадлежность, которая не базируется на том, что ты имеешь или не имеешь, а на том, что ты являешься, кем ты являешься по отношению к Небесному Отцу. А это забрать невозможно. Я хочу задать тебе самый серьезный вопрос. Что или кто сейчас в твоей жизни дает тебе самую большую дозу самоуважения и ценности? Потому что... эта личность, позиция или эта вещь в реальности будет обладать тобой. Рабство всегда тянет за собой ненависть и подключение к энергии ненависти. Свобода, рожденная из энергии любви, имеет будущее. И поэтому, немножечко о будущем. Удивительные предсказания Эдгара Кейси в студию. Это человек, который был запрещен в Советском Союзе. Почему? Потому что он предсказал его развал. Просто статью зачитаю, а то сам что-нибудь наговорю не то, предскажу не то. Вот. Пророчество этого известного американского мыслителя не потеряли свое значение сейчас. Предсказатель родился в 1877 году. А нынешние события, и прожив недолгую, но насыщенную жизнь, скончался в 1945. Ну, это мы сейчас, у нас срок жизни. На самом деле, мы должны подольше, да? Гражданин США прожил насыщенную жизнь. На момент смерти ему было 67 лет. Его мать все время слышала голос и поступала согласно им, их подсказкам. Дед Эдгара умел силой мысли перемещать свои предметы. И вот, казалось бы, да, вот вся наследственность, да, о чем тебе не пророком стать. А вы знаете, как он включился в пророчество? Ему долбанули, когда в футбол играли, по затылку мячиком. Он дух вот такой. Ну и как эту вангу тоже там вихрь закрутил несколько сот метров. То есть волшебный пендель нужен. Даже в этом смысле. То есть человек подготовлен, но надо его пинуть. Сам же медиум, будучи школьником, мог поспать на учебнике, а на следующий день рассказать весь материал, изложенный в нем. Повезло человеку, да? А тут зубришь. Он прославился как один из лидеров пророчеств на будущее, сделав не только по поводу отдельных людей, но и обо всем мире. Он давал советы безработным. И смотрите, я хочу сказать, этих пророков, их сейчас это... Да, рук в ведро в базарный день. А этот человек, он совершенно бескорыстный, и они все лечат людей, понимаете? Вот как божьих людей отличить можно, да? Потому что по плодам узнаете их, по плодам. Он давал советы безработным, где найти работу. Бизнесменам подсказал, куда вложить деньги, как избежать разорения. Помогал находить клады и месторождения нефти. Все, что и все это дело бескорыстно, довольствуясь скромной зарплатой учителя воскресной школы. Вот бы бизнес, да, вот не заработал ничего. Он сохранилось 14 256 записанных пророчеств Эдгара Кейси. Он дал более 30 тысяч рецептов. Все они были записаны, хранятся в Дюкском университете. Свои откровения Эдгар Кейси получил в состоянии транса. Он ложился на кушетку, складывал руки на груди, закрывал глаза, погружался в дремоту, начал глубоко дышать. Так он предсказал Первую и Вторую мировые войны, назвав точную дату окончания последней, начало экономического кризиса 1929 года, провозглашение независимости Индии, образование государства Израиль. Эдвард Кейси назвал точную дату битвы на Курской дуге, самую знаменитую, да, танковую, помните, да? Он предсказал Великую депрессию США, увидел войну во Вьетнаме, мировой кризис валюты, предсказал землетрясение в Японии. Я не буду все перечислять. Просто некоторые вот, ну, смотришь, ну да, сбылось. А некоторые вещи, когда он говорил, крутили просто виска. Ну, например, последние 25 лет жизни, это с 1920 по 1945, казалось бы, ну, сиди себе на два. Нет, он сунулся. Он начал говорить про Атлантиду, что раньше у нас жили люди, и почему она развалилась. И смотрите, не повторите ошибочек. Вот. Эдгар Кейси полностью был захвачен картинами затонувших городов и разрушенных храмов, находящихся на дне океанов и морей. Он видел времена, когда еще были на поверхности земли вот эти вот все дела, и когда их посещали многочисленные толпы людей. Кейси утверждал, что это Атлантида. Согласно Эдварду Кейси, атланты были знакомы с электричеством, использовали летательные космические аппараты, обладали способностью к телепатии, телекинезу. Вот что об этом говорил он. Стоило ли простым смертным знать применение духовных законов к материальным началам, ибо в этом крылась огромная разрушительная сила. Вначале к высказываниям Кейси относились с долей скептицизма, но вскоре, к удивлению многих, появились подтверждения, сказанного им. Это по поводу Атлантиды. В частности, просто порылись в документах, обнаружилось, что легендарный правитель американских тольтеков Тецкатлипок об этом тоже говорил. Про Платона вообще можно, да, не говорить. Юлий Цезарь говорил про это. У жрецов, друидов то же самое. И эти сведения не были известны. После его пророчества открыли, а там то же самое. Он же это не читал. Ясновидец предсказал, что свидетельство об Атлантиде обнаружится на Багамских островах и в Египте. И в конце он не просто сказал где, он сказал еще и когда. И в 1960-х годах под водой около острова Биимини, Багамские, рыбаки обнаружили симметрично расположенные камни правильной формы. Позднее работали многие экспедиции, исследовали Атлантиду. В 1920-м Кейси сделал заявление, что он видит под одной из лав сфинкса какой-то тайник с письменной информацией о цивилизации, существовавшей задолго до строительства египетских пирамид. Никто этому серьезно не поверил. Но в 1980-х годах египетские археологи обратили внимание на то, что нижний блок сфинкса гораздо древнее верхней части. Акустическое зондирование выявило под сфинксом очертания помещения, после чего проект был сразу закрыт. И в 1995-м на этом месте Кейси указал место нахождение затопленного водой храма Атлантиды, который находился к востоку от Багамских островов. И в 1995-м на этом месте подводная лодка обнаружила на глубине 200 метров остатки большого каменного сооружения. В настоящее время там проводится исследование. То есть, смотрите, как гадалка, да, она говорит себе, что сейчас, чтобы ты поверил, потом говорит прошлое, ты говоришь, да, и потом будущее. Кейси предложил, что будет в 3000 году с Россией, с Китаем и с другими странами. Да. И поэтому, если бы он просто это сообщил, то ты с ума сошел. Он сказал так, будут колонизировать Марс и Луну, и там будет поселение, и будет вот это, и только два государства будут, и Китай, и Россия, больше никто. Остальные тоже будут, ну так, на подхвате. Даже страшно говорить сейчас в наше время, что вот это так, это да, что такое будущее, да вы что. Вот. А он объясняет это почему. Он объясняет это почему. Американским предсказателям было сделано пророчество о развале Советского Союза и появление Китая на мировой арене как ключевой фигуры. Он предсказал о новом объединении воедино бывших советских республик. Вот. Буквально сегодня в 4 часа ночи, по-моему, да, вчера выступал Мишустин, то есть сатанист там, Мишустина, понимаете, кто?
Да.
Российский, да, когда выступала это... ну, неважно, в общем, сатанист, я не буду говорить, примите на веру или не примите, и вот он говорит, вот смотрите за руками моими, он говорит, у него руки на столе, он говорит... Так, граница, то есть суть его разговора, что Россия и Беларусь уже одно государство. Вот сегодня уже это одно государство. Ходи, нету границы. Да, то есть вот пророчество. Да, вот. Но как он это говорит? Он это говорит так, вот руки пляшут у него по столу, потом раз, вот так вот пальцы. И рассказывает. Потом ля-ля-ля, опа, вот так вот, ля-ля-ля-ля. Да, и это организовали сатанисты. И это организовали объединение сатанисты. Но воспользуются светлые силы. Так было всегда. Славянам, знаете, как-то везет. Я не знаю, как так везет. Если я в предыдущих лекциях говорил, как-то им везет. То есть они все продумали, все просчитали. Раз-раз, осталось вот так вот, хлоп, и ничего не останется. Но тут какие-то у них проблемы начинаются у этих деток дьявола, что им не до славян. И пока они там занимаются этими проблемами, те раз-раз-раз опять мощь набрали. Вы думаете, Советский Союз, вот если бы там у них не было проблем, задавили бы, после революции задавили бы. И сейчас, но сейчас это такие геологические такие подвижки пойдут. И просто, ну, какие-то силы вот охраняют. И вообще он много про этих славян говорит. Сейчас такие вообще пошли эти, они сегодня рассказывают. Ты за славян или за украинцев?
Вот это вопрос.
Нормально, представляете? Вот Махамая, да, да. Это мне напоминает это, как в фильме у Чапаева Петька спрашивает, Василий Иванович, ты за большевиков, а ли за коммунистов? Тот так думал, как неожиданно. Я говорю, я за интернационал. Это из фильма, я помню. Как было ли так в самом деле, не знаю. Вот. Ну вот люди пишут, вот из комментариев я взял вот под моей, как человек пишет, Элен пишет, какая-то вот Элен. Как мы можем что-то изменить, зная все это? Ну вот то, что мы знаем, да. Я вижу только в объединении народа, но сейчас это из области фантастики. Да, фантастика. Мы живем вот в фантастике. Из области фантастики. Мозги так промыли, что народ себя разделяет на русского и украинца. А мы-то единое целое. Когда предлагают два пути, надо выбирать третий. А третий — это то, что никто от нас не ждет. Они ждут от нас, чтобы мы просто взялись за руки и отказались друг друга ненавидеть и видеть врага. Пожали руки, пошли вместе строить наше настоящее будущее. Но для начала надо понять, увидеть, убрать войну и ненависть в душе. Объединить стало из этого конфликта сложнее, но это единственный путь. Иначе придут те, кто будет строить на наших костях, эксплуатируя наших детей на нашей земле. Каждый должен побороть себя, понять, принять это и сделать как надо. Вот. Просто люди думают, что я умный человек, на самом деле нет. Просто у меня много друзей, и они мне сообщают сведения со всего мира. И все думают, что это мои какие-то выводы. Вот мне там рассказывают, там пришли оккупанты, вот пришли оккупанты, танки, вот это, а соляру не забрали. Вам же сеять надо. Потом эти ушли, а местные сказали: так, у вас это лишнее забрали. Потом местные бомбанули сеялки. Это, ну, моя жена работает по этой, и ей колхознички звонят, как отремонтировать, как бомбанули свои, чтобы вот устраивать голод. Ну, как это? Ну, дважды два сложите, ребята, дважды два сложите. Вот как немцы приходили, так они там всех там осили. А сейчас рассказывают, один там вышел, этого взял танкиста за ухо, солдата. И говорит: что ты вот на межу заляешь тут мне это? Возможно, это было бы при немцах, скажите. Это не такая же так война. Ну, сложите дважды два. Вот, дважды два. Или вот сейчас этот... Вот сейчас вот комендантский час. Мы вынуждены сейчас торопиться, комендантский час. В 4 часа белым днем. Ну, и что? Ну, немцы так не делали. Ну, сложите. Вот.
На 2 дня.
Да. Дальше. На 2 дня причем не выходить. Ну, чего? Никого ж нету. Никого ж нету. Фронт там, кто знает где. Вообще, груз невежества — очень тяжелый груз. Человеку надо долго, терпеливо объяснять. То есть нам жалко, вот как вот Татьяна сказала, что вот на которых она уже там крест поставила, что бесполезно, они бах и просветляются. Ну, надо пытаться, если мы хотим их спасти, вырвать, и потому что те, которые под Махамаей сейчас, а сейчас вот эта жатва, они просто пропадут, они могут перескочить туда. И ситуация такая, надо вот столько вбухать в человека и получить вот такой малюсенький результат, и кажется, ну... Бисер перед свиньями. Нет. То есть хочешь спасти, ну придется вот так вот, как бы непроизводительно делать. Придется так. Вот. И вообще, неблагодарная задача, но делать все, что можно, на своем уровне, потому что вот на своем человеческом уровне есть уровни выше, 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 мы каких-то вот не знаем. Например, вот взять этот Челябинский метеорит, помните, да, кто-то же его сбил. Вот в комментариях опять пишет Наталья Семенова, очевидец, как это было. Это было утро, часов 9:30, в тот день, когда в Челябинске объявили метеорит. Туча была только на дом, остальное небо было чистым. Тучу он разрезал пополам, и от яркой полоски туча разъехалась в противоположные стороны. Сначала метеорит выглядел как футбольный прозрачный мяч. Приближался... прозрачный почти, подлетев на уровень тучи над крышами. И взорвался при помощи шариков, которые его окружили. У нас нет такого оружия. Нету. Желтой вспышкой величиной 5 метров в диаметре. Потом сгусток улетел под углом параллельно земле прочь. Я ожидала взрыва, но ничего о землю не ударилось. Продолжим предсказание Эдгара Кейси. Провидец предсказал события в Крыму, обострение противостояния в США, наберут силу политические и экономические взаимоотношения России с Китаем, предвещал Китаю господствующее в мире положение и дружбу с Россией. США его не слишком высоко ценили из-за негатив пророчеств о судьбе США. То есть он соловьем пел о России, о славянах, и про США говорит: я люблю свою родину, но, к сожалению, врать не могу вам. Поэтому у вас будет не так. Там только он видение двух президентов США, и у него рейтинг сразу так оп, и слетел. Вот, в СССР после прогноза о развале он стал вообще под запретом. Мы знали Вангу, потому что она была в странах Варшавского договора. Ну, куда от нее денешься, все же говорят. И кто там, там Мессинг был, это вообще он был гражданин СССР. Да. Про них узнали, а про него вообще ничего. Журналисты, которые ездили туда, им было запрещено там что-то говорить. Хотя на тот момент было там огромное количество книг. Несмотря на то, что он запрещен, огромное количество книг и миллионные тиражи были. Ну, бизнес есть бизнес, да, читают люди, чтобы не выпустить. Эдгар Кейси остался, оказался на удивительно проницательным, сместив временные рамки своих предсказаний. Однако общее направление поражает удивительной точностью. Он предвидел уменьшение ледяного покрова в Арктике и Антарктике, повышенную опасность землетрясений и огромную вулканическую активность. Людей также ожидают трудности с пресной водой, превращение южных территорий в нежилые, а также появление новых континентов и островов. Кейси предвидел большую опасность возникновения природных катастроф на всех континентах. Американцы прекрасно это знают, 35 лет в США никто ничего не строит. Там такая гуля, вулкан, знаете, да, он предсказал, что он бахнет, Америки не будет. Не надо войны никакой. Предсказал землетрясение в Турции в 2000-м. Эдгард видел в своих снах извержение Везувия в Италии, а в течение 3 месяцев после извержения вулкана в США произойдет землетрясение, и большая часть Калифорнии окажется в зоне затопления. Карта Америки изменится. Природные катаклизмы призваны уничтожить нагрешивших. Так трактовал причину всех экологических бед Эдвард Кейси. В всем его уважении к науке, он был глубоко верующим человеком, однако, да? Когда он, кстати, и он пользовался лекарствами, которые вот были. Он впадал в транс и говорил, какие лекарства нужны этому человеку, а какие не надо, а иногда так вылечивал. Вот. То есть он пользовался, и при этом, смотрите, он что заявляет. Кейси считал, что будущее американцев неизбежно лежит в сотрудничестве с Россией. Большое их количество переедет на постоянное место жительства в Сибирь. Тяжелые природные катаклизмы для всего западного континента сделают жизнь на нем неприемлемой для повседневного существования. По отношению к Америке эти тенденции будут сказываться болезненно, вплоть до прекращения существования целых штатов. Он предвидел народные волнения США, падение роли лидеров мировой политики, исчезновение с земли отдельных государств. На состоявшемся в 1997 году под Челябинском международном конгрессе уфологов и астрологов была показана карта мира, составленная на основе пророчеств Эдгара Кейси. На ней черной краской были затушеваны страны и территории, которые уйдут под воду в результате предстоящих геопланетных катаклизмов. Среди этих территорий были Скандинавский полуостров, вся Прибалтика, большая часть Англии с Японией, Петербург, большая часть многих прибрежных районов. В частности, он увидел американские города Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Мехико, лежащими в руинах. Россия в этих событиях пострадает менее других стран. Китай дойдет до Байкала, ринутся китайцы, но далее этого рубежа не пойдут. Район от Урала до Байкала станет чем-то вроде современного Нового Ковчега. Все это будет уже не коммунизм, это его слова, в обычном смысле этого слова, а скорее учением Христа, его представлением о коммунизме, так сказал Кейси. Не все пророчества Кейси сбылись. Были неудачные, но неудачные взяты в кавычки почему-то, высказывания о будущем. К таким пророчествам, например, относятся высказывания, что в гражданской войне 1940-х годов в Китае одержат победу сторонники демократии, поддерживаемые США. Но и эти промахи спящего пророка нельзя игнорировать. Многие предсказатели трактуют свои видения иносказательно. Используя критический метод при анализе слов Эдгара, ошибочные суждения не выглядят провалами. Например, пророчество о том, что Гитлер объединил Европу. Думали, что он захватит, да? А он говорит, нет, Гитлер является личностью, которая толкнула Европу к объединению. Нацизм породил оккупацию Европы американцами и русскими. Для координации деятельности демократии в Европе сформировалась ЕС. Единое демократическое государство. Без Гитлера и Второй мировой этого бы не случилось. Ну, в частности, он говорил Атлантиду, тогда вот Атлантида выйдет на поверхность. На самом деле ее нашли. То есть она, ну, выйдет как в головах, что ли, вот, вот она была, да. А люди поняли, что так. Ой, неправильно. Но даты-то совпали. Часто в своих видениях пророк упоминал Россию, он говорил, что впоследствии раскола Советского Союза отродятся на всем мире. Также он сказал про Россию, что она возродит мир. Эдгар Кейси предрекал, что СССР вновь воссоединится. Ну, кому-то может страшно, ну, странно это слышать, но я повторюсь, как говорил один мудрец, если не приходится кому-то что-то доказывать, то доказывать уже не надо. Вот. Каждый определился. Стратегическая информация не образовывает людей, чтобы у них что-то добавилось, а делит. Есть тактическая, есть стратегическая. Она делит людей на два лагеря, и люди определяются, они духовные или душевные. И еще, одни жестко в этот момент, когда вот эта вот шоковая информация подключается к энергии, если не колебались, то подключается к энергии ненависти, другие к энергии любви. И у всех одна и та же проблема. Все ждут, а что и что же теперь делать? Потому что шок. Что теперь делать? Все ждут, когда им скажут. И вот Бхагавад-гита говорит, что в принципе, пока Бог изнутри не скажет, никто тебе подсказать не может. В Бхагавад-гите так написано. Шрила Прабхупада, в частности, говорит, никто не знает, что тебе конкретно делать. Вот, изнутри. А если кто-то ждет, это называется духовный инфантильность, да, инфантилизм как-то, духовный инфантилизм. Вот мы ждем это, что делать? Сейчас всегда есть, что делать. Вот всегда есть, что делать. Если у меня вот такая пауза возникла, инфантилизм. И, в общем, душевные люди, не духовные, а душевные, они готовы делать все, что им скажут. Причем с энтузиазмом. Землю будут рыть. Это хорошо. Но это не работает. Почему не работает? Потому что в этом не будет их самих. Готовность действовать по указке не приводит к существенным трансформациям самого человека. А если в тебе не будет изменений, все, что ты там будешь делать, это просто ты машешь руками, это все будет бесполезно. Если ты сделаешь, разрушится. Если внутри, ты нельзя не изменить что-то снаружи, не изменив внутри. А изменить себя, если ты сам принял это решение действовать. А если ты инфантильный, ты можешь быть очень... В общем, ты просто тогда, ну, корм на головах изойдешь. Одни, и лучше лежать на диване. Целее будешь, может, что-то додумаешься. Пока идея не... Вот. Я зачитаю... в ретросуру. По какому поводу? Что считается, еще раз Нагис повторю, что духовный уровень сознания, то есть подключение к йога-майе, нужно почему-то только йогам. Нет, оно нужно всем. Потому что мы йоги с рождения. Мы живые с рождения. Потому что тут физика Ньютона, там физика Эйнштейна. Хотя ни тот, ни этого не изобретали. Воры. Воры. Вот. Ну, тем не менее, эти законы не отменишь. И там чудеса, а там никаких чудес. Тут причинно-следственная связь, полураспад и все такое. А там единство. И поэтому от этого зависит, будешь, останешь ли ты жив, потому что Махамая это убийца серийная. Вот, а тот, наоборот, всех объединяет. И вообще, будет ли толк с твоих там трепыханий. Итак, Вритрасура в студию. Шримад Бхагаватам. Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А поэтому, сознавая неизбежность своей кончины, кстати, он это говорит на поле боя, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет путь на райские планеты, но и прославит имя в веках? Есть две разновидности славной смерти. На самом деле, это от... Ну, война, это ж вот лакмусовая бумага, ты, ну, чей холом будет, ну, куда ты подключен, какой ты энергии подключен. И обе крайне редкие. Первые умирают те, кто занимается умирают те, которые занимаются мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум, жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. То есть, ну, без паники. Второй вид смерти включают в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Видите, весь спектр действий. Вот. И так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 10 главе 6 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Битва полубогов с Витрасурой». Речь здесь идет не о смерти, а о жизни. И духовный уровень сознания необходим при всех, абсолютно при всех действиях. Формула такая проста. Вы вольны делать все, что хотите. Но действие, которое идет изнутри, это процесс, который ведет вас за границы тела. И вот тогда исчезает страх. Если ты ничего не выбираешь, если ты ждешь, когда тебе скажут, что делать, ты автоматически к Махамае подключен. А это энергия ненависти. Вот. И поэтому я предлагаю подключаться к энергии любви, которая есть везде, в каждой точке, в свободном доступе. Конечно, если ты ее выбираешь. Вот.
Ура.
Я на этом заканчиваю лекцию. Специально короткая, у нас ограниченная. Называется «Пограничная энергия». Это мы. Какие вопросы? Ни у кого? Нет проблем с энергией больше, да? Вот и ладушки, все.
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare